Здравствуйте. Советский Союз болел за знайством и умело совмещал его с преклонением перед заграницей. Импортное ценилось выше отечественного и было мерилом престижа. Заграничным хвастались на уровне государства станками, технологиями, материалами. Еще больше хвастались в быту – джинсами, магнитофонами, телевизорами. Точкой пересечения стал автомобиль. Им наотмашь хвасталась и советская власть, и обыватель. Преклонение перед импортом регулировалось. Заграничные писатели котировались очень высоко. Западному кинематографу и вовсе дозволялось быть лучше отечественного. И на Московском международном кинофестивале своим не подсуживали. За границей в СССР гордились и награждали. Поездка за рубеж означала личный знак качества. Побывавшему там руку жали лично. Сегодня курс изменился. Предписано за границу презирать, опасаться, избегать. За рубеж не ездить. Все вокруг обязано быть свое, отечественное. Каждая гайка, гвоздь, саморез. Что особенно беспомощно выглядит в автопроме, где свое ни разу не превзошло чужое и ездит до тех пор, пока есть доступ к импорту. Что не отменяет политики локализации. Требуется отыскать в каждом автомобиле русское, в случае невозможности назначить. Отечественный автомобиль высшего класса «Аурус» – обрусивший немец. Он на немецкой платформе, с немецким мотором, с коробкой передач немецкого производства, с немецкой электроникой, но с русской душой. И по мере усиления оголтелости каждый год назначаются слушания по русификации всего автопрома и непременно «Ауруса». От производителей требуют отчета о количестве русского в автомобиле. Поскольку каждый год войны и путинизма отдаляет страну не только от здравого смысла и всего человечества, но и от доступа к запчастям, назначить американский чип, китайский подшипник, немецкое поршневое кольцо русскими все сложнее. При этом часть используемых в «Аурусе» технологий и материалов сугубо заграничные. Ими Россия не располагает, делать не умеет, полностью зависима от импорта. На днях на Голгофе воздвигся замдиректора проекта «Единая модульная платформа НАМИ» Александр Лебедев и, отводя глаза в сторону, аккуратно постучав себя в грудь, прошептал: «Локализация производства автомобилей «Аурус» на уровне массового производства «АвтоВАЗа» и составляет около 90%. То есть он и сам не до конца молодец, и «АвтоВАЗ» подставил. Поскольку никаких 90% у «Ауруса» не бывает, журналисты ТАСС переспросили Лебедева: «Сколько?» На Голгофе стало окончательно неуютно и захотелось запретить свободу слова. Лебедев сник и очень тихо, чтобы никто не услышал, уточнил: 90% – это не уровень локализации производства, а суммарная доля деталей из Российской Федерации и дружественных стран. То есть с точностью до наоборот. «Аурус» на 90% заграничный, на 10% русский. Или 10% у него недружественные комплектующие Германии и Америки, а 90% – дружественный Китай. «Аурус» изначально не подразумевал 100% славянофильства. Количество импорта в нем – государственная тайна. Но во времена открытого доступа к заграничным индустриальным закромам русского в машине было около 60%. Поскольку новых производств в России не возникло, отечественного в машине могло стать меньше, но никак не больше. И цифра в 90% не случайно получила уточнение про дружественный Китай. После войны также мучился председатель Госплана Николай Вознесенский. Ему было поручено оправдаться за ленд-лиз и предъявить цифры поставок, показывающие незначительное участие импорта в победе над фашизмом. Вознесенский придумал неубедительную формулировку, но с задачей справился. Он заявил: «Удельный вес поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составил всего лишь около 4%. При Сталине было страшнее, чем при Путине. Но когда Лебедеву станет окончательно страшно, «Аурус» окажется отечественным на эти самые 96%, а доля импортных комплектующих в нем составит лишь около 4%. Жители Москвы погоду сверяют с Санкт-Петербургом и считают, что как в Питере похолодает, так через день и в Москве тоже. Питерцы делают так же и смотрят на погоду в Москве, оттуда ожидая изменений. И все смотрят на Беларусь, разгадывая политическую погоду, зная, что белорусы на пару лет опережают Россию, и все, что придумает Лукашенко, через пару лет придумает Путин. Россия возвращается в 1937 год. А белорусам и возвращаться особо некуда, поскольку они от Советского Союза недалеко ушли, годами сохраняя СССР с вкраплением капитализма и здравого смысла, не забывая бережно хранить наследие НКВД. Минский автомобильный завод – один из главных символов Беларуси. Он выпускает грузовики, всегда немного отсталые, всегда с претензией, всегда чуть иномарки, всегда потихонечку на экспорт, всегда для своих и так сойдет. В 1988 году МАЗ начал первым в стране устанавливать на свои тягачи немецкие двигатели МАН, чем изумил автопром, показав, что, оказывается, можно в открытую работать с настоящими импортными немцами и не стесняясь ставить на вчерашние машины завтрашние моторы. Затем МАЗ добавил заграничности и начал ставить кабины МАН, коробки ZF. Россия увидела, что не обязательно строить импортный завод по производству иномарок, а можно нормально покупать у заклятых врагов лучшее и ставить себе на пользу, совмещая социализм и капитализм. Эта ловкая двойственность стала для Минского завода нормой, и с тех пор он так и живет, сочетая советскую отсталость с капиталистическими достижениями. Россия внимательно смотрит на МАЗ и Белоруссию, попутно пытаясь привыкнуть к укороченной версии названия страны «Беларусь». Кстати, почему русские по старинке называют ее «Белоруссия»? Не со зла, наоборот, из уважения. Так солиднее. Беларусь звучит как Швейцарь, Германь, Италь. К 1 апреля из Беларуси пришла внезапная весть. Минский автомобильный завод начал выпускать брендированную колбасу «МАЗ», любимый всем Советским Союзом сырокопченый сервелат. Для этого у «МАЗа» есть колхоз «Агромаз». Прежде еду на заводе делал «Фольксваген», знаменитые сосиски «Карри-Вюрст». В голодные послевоенные годы немцы завели себе ферму, выращивали свиней, открыли при заводской столовой кулинарию. Затем, в 1973 году, освоили производство сосисок, заодно придумав собственный рецепт. Сосиски продавались не только в столовых. Они получили партномер, и их можно было купить у дилера Volkswagen по каталогу запчастей. На каждой упаковке «Карри-Вюрста» было написано «Оригинальная запчасть Volkswagen». В августе 2021 года руководитель Volkswagen Герберт Дисс решил, что немцам надо становиться здоровее и распорядился прекратить выпуск сосисок. Герберта Дисса тут же уволили. Новость о мазовской колбасе – благая весть. Вслед за ней пришла пугающая. В рамках городской конференции на фронте и в тылу женщины Великой Отечественной войны МАЗ посетили труженицы центрального района города Минска, увидели работу главного конвейера, пообщались с пилотом команды МАЗ «Спорт Авто», побывали в музее трудовой славы. Колбаса получилась вполне европейским штрихом в биографии предприятия. Выгул тружениц по заводу – советская дикость. От нее веет тленом партсобраний, пятилеткой за 3 года, труженицы тыла «Все для фронта, все для победы», расстрелами без суда и следствия ввиду военного времени. Питер указывает погоду, Беларусь обозначает перспективы. На заводе в Минске выгуливают тружениц и вводят в музей трудовой славы. России приготовится. Только вот спортсмена команды «МАЗ Спорт Авто» заменят на героя СВО. С остальным все понятно. Почему за границей мы лучше, чем у себя дома? Почему мы аккуратнее водим машину, приличнее себя ведем, выглядим как люди? Самое заметное отличие в водительском поведении. Не нарушаем, не превышаем, не паркуемся. Видим знаки. Не лезем на красный, приветливо пропускаем вперед. И самое важное, приезжаем домой без штрафов. Зато как только пересекаем границу, оказываемся у себя, сразу возобновляется лихость, вокруг все опять враги, каждый неправ. И штрафы, 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 штрафы. Откуда такая разница? Это разница в нас или в стране? В стране. За границей мы другие потому, что к нам по-другому относятся. Там мы люди, равные. Мы среди таких же, где каждого из нас заранее полагают ценным, нужным, приличным. Мы едем среди людей, у которых Мерседес не для того, чтобы оказаться главнее. Бентли в соседнем ряду – просто дорогая машина, за рулем которой более состоятельный человек, относящийся к любому из нас как к равному. БМВ не повод подрезать, Гелендваген не источник конфликта, Субурбан не причина для драки. И нигде не видно полиции. Пикет на обочине – чрезвычайное происшествие, значит, что-то случилось. ГАИ с палкой не существует. Инспекторы ДПС вывели наравне с кровососущими насекомыми, и в природе они не встречаются. Вероятность поговорить с полицейским близка к вероятности поговорить с инопланетянином. У людей в черном это было нормой. Для нас проблема, поскольку полицию придется искать специально для этого разговора. Инспектора с радаром, камеру на столбе, штрафы в электронном виде придумала заграница, но не превратила в карательный инструмент. Камера сама по себе, водитель сам по себе. И все едут спокойно, потому что это спокойствие – заслуга государства. Это долгая работа по созданию атмосферы в стране, на дороге, в людях. Это государственное решение по созданию страны, пригодной для проживания. Когда люди дорвались до автомобилей, они вели себя плохо везде. В некоторых странах получилось совсем неприглядно. В Испании в 60-е годы, когда война позади, потребление впереди, темперамент истреблял в год на африканском уровне. Генералиссимуса Франко положили на стол докладную записку. Смертность в ДТП ведет к уничтожению испанской нации. И Франко издал указ всем соблюдать правила дорожного движения. Ну, такие указы есть в каждой стране, в России их на рубль ведро в базарный день. Но Франко не только написал бумажку, он исполнил ее сам. Генералиссимус начал ездить по правилам, показывая нации пример. Его машина двигалась со скоростью 60 км в час, останавливалась на красной, пропускала бабушку. И нация поехала вслед за лидером, соблюдая правила дорожного движения. И оказалось, что ни бодрый темперамент, ни хорошие дороги, ни быстрые машины не являются поводом для самоистребления. Причина в поведении власти. Власть показала пример, страна охотно поддержала. Мы ездим по странам, где власть показывает пример, где атмосфера на дороге не подразумевает уничтожение. А в России всякий укажет, как остальные неправы, ткнет замечанием, начнет ставить на место, топтать, требовать. Власть в России унизит, растопчет, оштрафует. И любой Мерседес, черный седан, джип – неприкасаемые. Им официально в правилах дорожного движения разрешено нарушать правила, потому что они важнее и главнее. На дороге, как в жизни, если тебя растоптало государство, то в потоке тебя тоже растопчут. В нормальном мире мы ведем себя иначе, потому что там жизнь специально построена так, чтобы ее хватило всем. И задача полиции – помочь, а не оштрафовать. Мы оттуда не привозим ни испуга, ни квитанции, потому что там некому пугать и наказывать. В России штраф за каждый выезд на улицу не потому, что мы плохие водители, а потому, что у нас плохое государство. С приходом в компанию Ford нового финансового директора Тима Стоуна всем разрешили любить собак, поскольку Стоун ходит на работу со своей большой, доброй австралийской овчаркой. И все тоже пошли на работу с собаками, кошками, хомячками, аквариумными рыбками. Их оказалось так много, что Форд построил новое здание, где предусмотрел рабочие места и для людей, и для зверей, чтобы животные не томились в ожидании конца рабочего дня, а замечательно проводили время со всеми удобствами. В негласном состязании компаний Форд пока в хвосте. У него только 1300 сотрудников с собаками и кошками. У Амазона их 7000. Разрешив себе собак, Форд принялся конструировать конуру с акустической защитой от фейерверков, хлопушек и прочих человеческих праздников. Будка удалась. Она удобная, красивая, ей можно пользоваться. Поскольку Форд инновационен, бомбоубежище для собак не просто домик с крышкой, где прячутся, он с активным шумоподавлением. Как в стрелковых наушниках и как в автомобилях Ford для американского рынка, когда в кроссовере Edge слышно только кого надо, остальные шевелят губами беззвучно. Обрадовавшись удачной идеей ее грамотному воплощению, Ford решил не останавливаться и создал отдел спецпроектов, чтобы ни одна затея не завяла и дала всходы. Делать людям добро умеют все автомобильные фирмы. Делать добро собакам не берется ни одна из них. А Форд попробовал и остался в теме. Следующий шаг – опытно-конструкторские работы по созданию автомобильной миски для собак. Она встроена в подлокотник центральной консоли, ну, тот самый, который не только для передних пассажиров, но и для задних. Американским автомобилям полагаются повсеместные подстаканники. В соревновании с USB в Америке они пока выигрывают, потому что автомобили с 10 подстаканниками есть, а с 10 USB нет. В обычных автомобилях подстаканники на центральном тоннеле собаки тоже умеют использовать, но это далеко не для каждой породы, тут важен размер. А пить хочется всем. Поэтому Форд изобрел этот узел заново и сделал удобным не только для людей, которым их любимые подстаканники оставили на месте, без изменений, но к ним добавили миску для собак. Чтобы не пролить, в миске датчики уровня и движения. Они отслеживают количество воды, реагируют на повороты, торможение, ускорение. Заодно система бережет весь узел от резких действий пассажиров, ведь консоль подвижная, ее можно переместить ближе к собаке, можно ближе к себе. Форд так старательно погрузился в эту технологию, что запатентовал ее и на время спрятал подробности, избегая кражи идеи. Учитывая, что на разминке компания заново смастерила человеческие подстаканники-непроливайки, применив идею того самого Джероламо Кардана XVI века, Форд стал первым, кто ради собак предварительно потренировался на людях. Обычно делают наоборот. Остапа Бендера в редакции газеты «Свисток» чуть не убила огромной самопадающей ручкой с пером номер 86, прислоненной в углу комнаты. Перо почти касалось потолка, ручка в своей широкой части была толщиной в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать, перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку. Ручка символизировала тяготение человечества к грандиозному замаху на рубль и готовности невзрачного результата на копейку. Гигантомания безобидна в подарочном исполнении, и любой сувенир делает вполне загадочным, чтобы его не сразу выкинули. Гигантомания в автомобилестроении не столь безобидна и ведет к постепенной утрате здравого смысла. Хотя, если это размашистое бахвальство шейха, привыкшего пугать планету самыми большими машинами специальной постройки, то они лишь озадачивают и удивляют, оставаясь безопасной причудой богатого человека. Сложнее, когда гигантомания наваливается на серийную продукцию массового употребления. Как правило, получается нелепо, нелогично, неправильно. Выросший до неприличных размеров мини вызывает стойкое отторжение из-за эклектичного несоответствия имени и размера. Никакое мини не может быть настолько макси. Ни одна блондинка не согласится на мини-юбку в пол, подметающую асфальт. Машинка 1959 года работы великого Алика Исигониса вдохновила человечество на создание специальной категории очаровательных автомобильчиков, умильных, но бойких. До английского мини машинки, вызывающие улыбку, отлично делали итальянцы. Их довоенный маленький Тополино, послевоенный некрупный Фиат 500. Они ведь тоже вызывали восторг и подражание. Но ехали плохо. Мини ехал хорошо. Тем очаровывал еще сильнее. Здоровенный мини 2001 года, раскормленный немцами до размеров кошки Матильды, дом мучительницы Фрекенбок, на купленное для него имя права не имеет. Зато у немцев есть оправдание. Переевший стероидов автомобиль безопаснее. Он получился переростком из-за возросших требований по пассивной безопасности и 4 звезд Евро НКАП. Автомобиль Smart, ну, это на самом деле не автомобиль, это место на стоянке. Его придумали не чтобы ездить, а чтобы парковаться между мусорными бачками. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то европейцев тяготы парковки. Ради возможности после работы приехать домой и приткнуться в тесноте и в обиде, европейцы отказались от полноценного автомобиля. Лыжи неудобные в беге, но удобные на балконе. Ночной горшок ручкой внутрь. Унитазный ёршик, совмещенный с зубной щеткой. Экономия, аннулировавшая смысл. Смарт 97 года, машина на двоих. Она понравилась бабушкам, студентам. Бабушки использовали смарт вместо инвалидного кресла. Студенты радовались тесноте. В 2004 году конструкторы все же устыдились содеянного и выпустили не парковочное место, а автомобиль, сделав смарт на четверых. Бессмыслица получилась максимальная. В полноценную машину смарт Фуфо не превратился, а помещаться на законном месте возле помойки перестал. Автомобиль вырос из предписанной роли и стал недостоверным, как липовый Федя в «Джентльменах удачи». Устав извиняться, переростка Фо-Фо прекратили через 2 года. поскольку наступать на грабли по несколько раз принято во всем мире. В 2014 году немцы затеяли смарт-фо-фо повторно. Если в первый раз это был перелицованный Mitsubishi Colt, то теперь это Renault Twingo, нелепый и заднеприводный. Как и полагается переростку, он крупнее и бессмысленнее смарта для двоих. Как и в первый раз, за эту громоздкую машину вновь пришлось извиняться. Но снимать ее с производства расхотели и решили увеличить модельный ряд и эклектику. И смастерили увесистый кроссовер. Теперь смарт – это еще и большая машина для дальних дорог. Имя у него пока странное – смарт номер 5. Как шинель номер 5, только хуже и не пахнет. Сделали внедорожного смарта на платформе Volvo и получили по размерам аналог XC40. В длину это около 4,5 метров. Смарт на двоих был 2,7. То есть новая машина на 1,80 м длиннее здравого смысла. Блондинка в мини-юбке вновь подметает подолом асфальт. У китайских автомобилей нет лица, имени, истории, только ругательство вместо названий. Любые китайцы появились только что. Период их существования от одного дня до нескольких лет. Ну, два завода, номер один, номер два, на этом фоне незаметны и остались без истории на общих основаниях. Они делали советские ЗИЛы, Волги. Потом с мучениями, головной болью, будоражив склероз, по памяти, рисункам с натуры, мастерили реплики, пытаясь сымитировать славное трудовое прошлое. В Пекинском автомобильном музее выставлена первая легковая машина страны «Красная Волга» с драконом на капоте, честно названная репликой. Поскольку оригинал, по советскому обыкновению, после большого пробега и долгих лет разрезали автогеном. Китайцы про себя знают, что делать хорошие автомобили, вкладываясь в качество, странные европейские добродетели, управляемость, плавность хода, ресурс, динамику, смысла нет. Не окупаются. Не окупается и репутация. Нет смысла выращивать бренд, аудиторию, лояльность, когда проще придумать 15 новых имен и продавать общий товар под разными логотипами и в случае первых тревог и претензий сбежать, бросив имя, обязательства, дилерский центр. Дешевле заново учредиться, чем отвечать. Поэтому у каждого китайского завода про запас много суббрендов, названий и не очень похожих моделей на одной общей платформе. Приходя в Россию, эти китайцы придумывают специально для русских названия брендов и моделей. Получается плохо. Китайцы либо непроизносимы, либо ругательны. Не по недомыслию. Вокруг них много русских, и при желании есть у кого спросить. Но когда ты заглянул в страну на 5 минут, чтобы собрать пену и двинуться дальше, нет смысла углубляться в фонетику. Первым ругаться в Россию прибыл Ли Бао. Не прижился и потому ссадину оставил неглубокую. Джили Отака из страны невыученных уроков была настойчивее и вызывала досаду умышленной орфографической ошибкой. Выручало, что ее целевая аудитория не очень знала, как на самом деле правильно пишется слово «атака», и на имя сильно не обижалась. «Вой собаки Баскервилли» прежде был литературной подробностью Артура Конан Дойля, и даже в кино экранизирован не очень убедительно. Но теперь в России «Вой» становится наглядным, поскольку один из столпов китайского автомобилестроения, Донг Фенг, завел пару ящиков премиальных брендов, заодно придумав фирму с громким названием «Воя». Говорят, что есть продажи. «Воя» клиентов пока не слышно. Многоступенчатый Great Wall придумал себе отдельный бренд «Хавал», а под ним суббренд «Вей». И у этого «Вея» по России разлилась моча – обычный китайский кроссовер. На других рынках эта машина называется «Вей Кофе 01». Моча – это специально для русских. Слегка отравленные Китаем русские из Калининграда взялись за сборку никому неизвестной машины «Джинглиянг». Про нее не слышали даже дома. Чтобы не учить русского клиента странным звукам, название придумали заново, дав булгаковское «Абурбалг», он же «Амбер Авто». Всеми тремя названиями можно ругаться с одинаковым успехом, и вся разница сведется к написанию. На днях в Москве грянул «Серес». Это тоже какая-то китайская одноразовая машина, без вчера и без завтра, но с мерседесовским сегодня, поскольку дилеры у нее оголодавшие мерседесовские. В Китае «Серисы» делает фирма «Чонкин». В России, благодаря Владимиру Войновичу, про Ивана Чонкина что-то слышали, но не знали, что он китаец. Но и Серес получился не последним, хотя копилку невнятных ругательств заполнил, и на этом можно было бы остановиться. Теперь в Россию пришел «Еп!» Это не старое понятное междометие, веками сопровождавшее попадание по пальцу, пролитый стакан, порванные штаны. Это опять китайский автомобиль. Китайцы тоже пишут его в две буквы, но вторую стилизуют под математический символ число пи. Настаиваю, что имя машины гораздо длиннее русского междометия, и правильно говорить «ипай» – ну, тоже не ласково. Придумал «еп» все тот же Донгфенг, у которого воет собака Баскервилей. Машина неизвестная, никакая не интересная, но явно мужская. Женщины такое название не потянут. Беда ожидаемая. Но верилось в погружение на дно в первую очередь слабых, беспомощных, а не стойких и любимых. Вроде бы до конца еще далеко, и сначала непоправимое произойдет с неинтересными, и чужого горя бы не заметил. Мазду мы полагали крепкой фирмой и не обращали внимания на ее многолетнее существование в уязвимой зависимости от американского Форда. Позиция Мазды в России отличалась от всемирного второго места в тени американского хозяина. Мазду выводили на рынок России дважды. Поначалу она жила филиалом торгового дома Иточу. Затем появилось официальное представительство Мазды и началась новая жизнь, новое позиционирование, новый статус. Только в России Мазда оказалась весомее Форда. Ее настолько грамотно сыграли заново, что публика поверила в статусность, японистость, независимость. Мазда казалась сильным японцем, главнее Форда. И хотя Мазды строились на платформе Форд, представительство марки сформировало образ мощного японского локомотива, за которым еле поспевал Форд. Американцы на Мазду обратили внимание из-за моды на роторные двигатели Ванкеля. Покупку патента на мотор они посчитали мелочью и решили взять готовое решение целиком. Двигатель, автомобиль, завод. В 1979 году за смешные 135 миллионов долларов они купили 25% акций. И тут же начали разрабатывать совместные модели и строить друг у друга заводы. Форды стали производить в Японии, Мазды в Америке. В 1995 году Форд докупил ценных бумаг, стал владельцем пакетов 33,4% акций и впервые в истории Японии назначил своего президента Генри Уоллеса. Американцы взяли на себя основную работу. Они создавали платформы, то есть разрабатывали с нуля новые автомобили всего модельного ряда, после чего японцы у себя дома накрывали их своими кузовами и приклеивали логотип. Поэтому во всем мире Мазда была второй. Форд первым, в России наоборот. Всемирный кризис 2008 года сделал игру в Мазду невыгодной, и Форд начал потихоньку продавать акции. Начал с 20%, к 2015 году продал последние, отпустив Мазду в самостоятельное плавание на дно. Мазда родом из Хиросимы. Если бы не Китай, в истории города стало бы на одну трагедию больше. Но японцы доплыли до берега, выбрались на сушу, и в 2012 году бросились на шею непотребному Чингану. Чинган – фирма неотесанная, зато древняя. Обычно китайцы хвастаются, что они самые крупные в стране. Неважно, о чем идет речь. Но каждая китайская артель, кооператив, мастерская всегда заявляют, что они сделали больше всех и непременно миллионными тиражами. Что особенно вдохновляет в автомобилестроении, где 300 китайских фирм заявляют, что каждый год производят по миллиону автомобилей. То есть суммарно Китай уже давно лопнул вдребезги и перед кончиной задавил все миллиардное население колесами, поскольку 300 миллионов каждый год, но многовато. Чинган оказался не самым крупным, а самым древним. Выпускать автомобили он начал за 4 года до патента Карла Бенца и Готлиба Даймлера в 1862 году. Немного придя в себя от собственной наглости, китайцы все же нашли силы уточнить, что в 1862 они еще не были автопроизводителями и занимались оружием. Строили авианосцы, подводные лодки, космические военные спутники, а заодно стрелы, луки, стенобитные машины и ковали мечи. Делать автомобили их научила Судзуки в 80-х, но совместный завод с японцами у них получился лишь в 93-м. А в 2001-м к ним заглянул Форд. И когда после кризиса 2008-го американцы избавились от заграничного неликвида, они покинули и Чинган. На его место после паузы в 5 лет и пришла Мазда. К Китайцы презирают собственный автопром и преклоняются перед иномарками. Как только китаец богатеет, он тут же выкидывает чинган и покупает машину. Но Мазде не везет. Китайцы не чувствуют в ней иномарку и не сильно покупают. Итог, ну вот, например, 2022 года всего лишь 170 тысяч автомобилей. На пекинском автосалоне у Мазды мировая премьера новой шестерки. Ее долго мастерили на заднеприводной платформе с продольным расположением силового агрегата, восхищая возвратом классики к рядной шестерке. Но получилась машина с уклончивым индексом EZ6, и это Чанган. Японцы взяли готовую китайскую машину десятилетней давности, обтесали, пригладили, наклеили себя в нужных местах и отпраздновали премьеру. Не только русский «Москвич» сделан из китайского «Джака», теперь и «Мазда» из китайского «Чангана». Этот несвежий китаец дважды электрический. У него есть конфигурация полностью электрическая, есть гибрид с двигателем внутреннего сгорания, но без привода на колеса. Мотор работает только генератором и дает ток в недоразвитые районы. «Чанган» ведет себя, как любой китаец. Придумывает новые бренды, чтобы в любой момент от них избавиться. Как только волна народного гнева потребует ответа за содеянное, Чанган, как всякий гигант местного автомобилестроения, тут же закрывает фирму и прыгает в кусты. Поэтому машина сразу создается как повод для скандала с заранее назначенной судьбой. Гербарий одноразовых брендов у Чангана обилен. Ашан, ой, какое знакомое китайское слово. Люмин, еще одно узнаваемое китайское слово. Кайсен, опять знакомо звучит. Аватар, и его где-то слышали. И Шинлань. Вот из этого Шинланя и случилась новейшая Мазда. Несмотря на то, что машина одна и та же, выглядит она по-разному. Шинлань на автомобиль не похож, а Мазда чем-то напоминает. Любой автосалон непременно показывает тенденции. В Китае, где всего миллиард, автосалонов тоже слишком много. Но основных два – пекинский и шанхайский – они чередуются, в этом году очередь Пекина. Тенденция первая. Для китайцев важна уникальность новинок. Надо показать самим себе, как все летает, сверкает, левитирует. Не менее важно показать, как весь мир работает на Китай. Это вторая тенденция. Прежде было достаточно арендовать в Европе манекенщиц и выставлять их рядом с автомобилями. Теперь обязательны выступления блин на лицах перед китайской общественностью. Они похожи на извинения перед Кадыровым, но заметно превосходят их по хронометражу. Европейцы каются перед китайцами так же старательно, но дольше. Особый шик – бледнолицые возле невзрачной одноразовой машины, рассказывающей о китайском превосходстве. Очень угодили американцы. Своего госсекретаря Блинкина они прислали прямо под елочку к открытию всегалактического межпланетного автосалона главной страны на планете Земля. Китайцы старания американцев одобрили. В следующий раз пришлите нам своего президента к открытию, пусть ленточку перережет. Volkswagen, продающий в Китае половину своих автомобилей и выживающий за счет этой страны, в день открытия каялся полтора часа, старательно извиняясь за каждый бренд, за каждую модель. Китайцы милостиво вынимали, сыто поглядывая на упражнения немцев в желании угодить. BMW тоже проявил усердие, выставил свой генералитет и с энтузиазмом отчитывался о проделанной для Китая работе. На BMW догадались, как правильно заслужить одобрительное похлопывание по плечу. Для этого надо быть попроще. Поэтому все немецкие генералы красовались в костюмах, но без галстуков. Volkswagen BMW-шники не превзошли. Вместо длительного ползания на коленях уложились в полчаса. Разобраться в китайском изобилии не могут сами китайцы. В этом третья тенденция. Они заявили 117 премьер, но поскольку не дали подсказок, отличить китайца от китайца не смогли даже сами китайцы. Четвертая тенденция. Вместо привычного миллиона посетителей на автосалон пришел миллион свежевылупившихся блогеров. Возле каждой машины выставлено по сотне молодых, резвых, отчаянных, машущих руками, красующихся на фоне, восхищенных собственной невероятностью. Пятая тенденция. Прежде китайские автомобили были равнозначны по содержанию и облику. Они очень болезненно выглядели и также сложно ехали. Теперь настала дисгармония. Недомогание загнано внутрь. Едут китайцы по-прежнему со странностями, зато увлекательно выглядят. И это самый ощутимый результат десятилетий. В Китай свои производства перевели фирмы, занимающиеся в Европе и Америке отделочными материалами. И теперь любой китайский автомобиль щеголяет привлекательным салоном, мягкими панелями, аккуратными строчками сидений, дисплеями, разъемами, зарядниками. В гармонию образа это складывается редко, но на ощупь приятно. Шестая тенденция – внешность. Китайских дизайнеров все еще нет, зато есть европейцы. У себя дома они делали по одной машине в год. Это было интересно, но не всегда приводило к конвейеру, и многие идеи уходили в стол. В Китае новая машина нужна раз в неделю, и любая идея немедленно реализуется. Сегодня нет ни одной китайской автомобильной фирмы без европейских дизайнеров. Они на ключевых позициях, обильных зарплатах, им внемлют, конспектируют, мгновенно отливают в граните, мраморе, золоте и пластике. Любой взмах стилуса заносится в аналы, изучается в университетах и воплощается в натуральную величину. Поэтому на пекинский салон интересно ехать за идеями, невостребованными в мире бледнолицых и азартно подхваченными неразборчивыми китайцами. Пекинский автосалон подтвердил, что самый отвязный дизайн у выскочек одноразовых китайцев, кому неинтересно и непонятно завтра, им надо сейчас, немедленно, здесь, чтобы удивить, привлечь, поразить. У традиционных производителей сдержанности больше. Они отвечают за содеянное, остерегаются броской яркости, за которую потом придется объясняться. Одноразовые ни за что не отвечают и потому резвятся в полную силу, превратив автосалон в галерею современного искусства. Поэтому сегодня Пекин – это выставка интереснейших дизайнеров, ненужных Европе. Вопросы, ответы, реплики. Дед Никола. Грубо говоря, бензину 100 лет развития, электро 10 лет. Что вы хотите? Грубо говоря, электромобилям больше 125 лет развития. Скоростной рубеж в 100 км в час человечество достигло в 1899 году на электромобиле по имени всегда недовольной бельгийца Камилы Женатце. Но 100 лет тому назад было понятно, что это тупик. Поэтому не последовало дальнейших шагов. Сейчас человечество решило попробовать грабли еще разок. Виталий Лебедев. Слушаю вас так давно, когда Медведев был еще надеждой. Сам работаю на радио до сих пор. Когда начинал, очень хотел быть похожим на вас. Вел авторубрику на региональном радио. Снимал ваши интонации, крал, простите, ваши обороты. Сейчас мне 40. Я живу в России. Вспоминаю эти времена с ностальгической улыбкой. Спасибо вам за вашу работу, ваш слог, вашу любовь к людям. Ее слышно даже сквозь самые едкие комментарии. Виталий, это вам спасибо. От Сэм. Знаете, почему никогда не будет роботов, а слонянов? Потому что ставить на них двигатель V12 мощностью 500 лошадиных сил не экологично, а батарейку просто жестоко. Пауль Фомин. Мама в студенческие годы поняла, что Союз безнадежен. Москва, конец 70-х, зима, февраль месяц. Вышла из института, ждет подружку. Видит, как преподаватель, пожилого возраста человек, одетый как капуста, зажигает горелку и лезет куда-то под корму своему запорожцу. Рядом стояла какая-то большая машина, явно американская, на дипломатических номерах. Из корпуса выпорхнул человек, одетый явно не по погоде, за секунды открыл дверь, сел за руль, завел мотор и спокойно уехал. Два мира, два Шапира. На сегодня все. До свидания.